Дорогие друзья, сегодня наша программа из цикла «Беседы о вечном» подготовлена нашим корреспондентом Фатиньей Михайловой.
Добрый день, дорогие наши радиослушатели! Сегодня у нас в гостях иеромонах Клавдиан Меньшиков, насельник мужского монастыря во имя святых царственных страстотерпцев, урочище Ганина Яма города Екатеринбурга, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Сегодня наша встреча посвящена теме «Исповедь». Отец Клавдиан, что такое исповедь?
Благодарю вас за вопрос и хотел бы дать определение данного таинства из катехизиса святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского. Исповедь или покаяние есть таинство, в котором исповедующий свои грехи при видимом изъявлении прощения священника невидимо разрешается от грехов самим Иисусом Христом. Таким образом, в этом таинстве, так же, как и в любом другом таинстве нашей церкви, есть видимая сторона – это исповедание своих грехов в присутствии священника и чтение разрешительной молитвы священникам над кающимся. Есть сторона невидимая, когда духовно эти грехи прощаются присутствующим во время таинства самим Господом Иисусом Христом.
Отец Клавдиан, скажите, пожалуйста, нужна ли эта исповедь всем?
Исповедь нужна каждому верующему православному человеку, потому что, как Писание об этом свидетельствует, нет человека, который бы жил и не согрешал. А в исповеди как раз мы и называем свои грехи с чувством покаяния, сокрушения сердечного, с желанием исправиться, с решимостью исправиться. И, соответственно, верим, что по власти, которую Господь Иисус Христос дал своим апостолам, а те своим преемникам, епископам и священникам, эти грехи прощаются, но опять же при условии желания человека, борьбы с этими грехами, при условии решимости.
А можно ли прожить без этого, без исповеди?
Прожить без исповеди христианин, который действительно мыслит себя как член, часть Церкви Христовой, не может, поскольку исповедь это еще святыми отцами называется вторым крещением. В исповеди обновляется та благодатная связь со Христом, которая разрушается нашими грехами. Обновляется связь с Церковью, как об этом священник свидетельствует в разрешительной молитве, обращаясь к Богу со словами над кающимся: «Примири и соедини его с святей твоей церкви». То есть любой наш грех, даже самый ничтожный, незначительный, в духовном смысле отделяет нас от единства с Богом и его святой церковью. Но есть грехи более серьезные, которые это деление производит радикально. Есть грехи меньшего масштаба, но их количество тоже может повлиять на вечную участь человека, если он их не исповедует. То есть таким образом исповедь имеет значение как во временной жизни земной человека, так и для его духовной участи после смерти.
Скажите, пожалуйста, а вот помнит ли священник грехи исповедующихся?
Это зависит от личных способностей, качеств исповедующего священника, но, как правило, священник забывает те грехи, которые ему исповедуются, особенно исповедуются в таинстве покаяния, особенно если было много кающихся. И, в принципе, это было бы желательно, поскольку есть такое понятие, как тайна исповеди. Священник по правилам церковным не имеет права разглашать тайну того, что он слышал во время совершения исповеди, и, соответственно, если он нарушает это правило, он подлежит церковным наказаниям.
Скажите, а вообще исповедь допускается только у одного батюшки или можно у разных батюшек исповедоваться?
Запрета на исповедь у разных священников нету, но в требнике, по которому совершается таинство покаяния, перед последованием таинства покаяния содержится такая глава о духовнике. И предполагается, что исповедь принимает духовник, то есть человек, который знает кающегося лично, знает его индивидуальные особенности, его духовное состояние, и, исходя из этого знания, может назначить ему какую-то определенную епитимию, если в этом будет необходимость. То есть желательно исповедоваться все-таки у одного священника с большей или меньшей регулярностью.
Скажите, а отпустят ли грехи, если сказать, что в них ты не раскаиваешься?
Эти грехи не могут быть отпущены, потому что в таком случае теряется самая главная смысловая составляющая таинства покаяния – это раскаяние в грехах. Если человек не раскаивается, зачем тогда их исповедовать? Чем его исповедь будет отличаться от просто перечисления каких-то греховных дел? То есть важным свойством, важным качеством исповеди должно быть намерение кающегося разорвать со своими грехами, по крайней мере, намерение бороться с грехами и, соответственно, исправиться, и, как написано в одном из псалмов, удаляться от зла и творить благо.
Скажите, а прощает ли Господь грехи, когда мы каемся дома в личной молитве?
Конечно, Господь прощает нам грехи, когда мы приносим покаяние в личной молитве, но не в той степени и не в том объеме, как это совершается в таинстве исповеди. Все равно таинство исповеди, как уже говорилось, совершается не властью какого-то священника, отнюдь нет. Совершается по власти самого Господа Бога, который эту власть передал своим святым апостолам, как об этом говорится в Евангелии, а те преемственно передали епископам и в дальнейшем священникам. То есть эта власть связывать и разрешать грехи людские дана епископам и священникам от самого Господа Иисуса Христа через святых апостолов. И эту власть, соответственно, священники и епископы реализуют во время таинства покаяния.
Скажите, а Бог не наказывает грешника дважды?
Вопрос не совсем ясен. То есть, если мы имеем в виду какое-то наказание в виде болезни, скорбей, то здесь не обязательно связывать это с грехом. Бывает, что человека постигают скорби и болезни по каким-то другим причинам, которые ведомы только Богу. Но в любом случае наказание за грех в земной жизни – это все-таки благо, если оно осуществляется именно здесь, на земле, в отличие от того, когда человек принимает свое наказание за грех уже в вечности, когда нет возможности этот грех оставить, нет возможности в нем раскаяться. В таком случае эти наказания приобретают вечный характер, то есть характер вневременный. И это, конечно, очень печально. А любое наказание на земле – это временное явление, и если человек несет это наказание с покорностью воли Божией, со смирением, с терпением. Господь не оставляет его своей милостью, прощает ему согрешения и избавляет его от тяготения ко греху, от порочной привычки согрешать, помогает ему в борьбе вот с этими порочными свойствами его души.
Отец Клавдиан, вот люди все-таки слабы, у них есть разные зависимости. Какие зависимости считаются грехом, а какие нет?
Вы знаете, Фатиня, этот вопрос достаточно широкий. Здесь скорее нужно, отвечая на ваш вопрос, приадресовать и вас, и всех желающих книге опытного духовника архимандрита Иоанна Крестьянкина. Он был духовником Псково-Печерского монастыря, скончался в начале 2000-х годов. У него есть такая замечательная книга, называется «Опыт построения исповеди». В чем ее достоинство? Она составлена на основе его проповеди, которую он говорил в храме перед или во время исповеди кающимся людям. И там он четко отмечает, в чем наш грех состоит, в тех или иных обстоятельствах нашей жизни, в тех или иных словах и делах. Поэтому вот я бы вас направил к его книге, а также книге «В помощь кающимся», которая тоже сейчас достаточно широко известна и которая составлена на основании творений святых отцов, в частности, святителя Игнатия Брянчанинова. Ну и кроме того, мы, конечно, должны ориентироваться в своих словах, делах и мыслях на те заповеди, которые даны нам в Ветхом Завете, имеется в виду 10 заповедей закона Моисеева, и на те заповеди, которые даны нам Господом Иисусом Христом, прежде всего, это заповеди блаженства. Если наша совесть обличает нас в нарушении этих заповедей, и мы видим, что действительно мы согрешили, проверяя себя по книжечке «В помощь кающимся» или по книге «Опыт построения исповеди», то, соответственно, это повод для того, чтобы исповедовать тот или иной грех.
Скажите, а надо ли исповедовать внутреннее раздражение, худые мысли свои?
Если это внутреннее раздражение у нас длится много времени, и если оно лишает нас возможности... Ну, по сути, по большому счету, внутреннее раздражение, когда оно возникает на кого-то из людей, на какие-то обстоятельства жизни, должно быть исповедуемо, конечно. Если это раздражение лишает нас возможности нейтрально, по крайней мере, спокойно общаться с окружающими нас людьми. Ну, а по поводу дурных помыслов, вы знаете, есть в Евангелии такие слова о том, что Если человек посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Господь говорит о вожделении даже уже через взгляд. Таким образом, перед очами Божьими увлечение дурными помыслами, собеседование, замедление в дурных помыслах является тоже грехом, потому что в этом принимает участие человеческая воля уже. Если же человек сразу отказывается от дурных помыслов, которые к нему приходят, и они всех нас посещают, соответственно, в этом греха нет, и это исповедовать не обязательно.
А насколько подробно надо исповедовать грехи?
Нужно исповедовать свои грехи достаточно кратко, но если священник попросит какие-то подробности указать, например, если не совсем понятна формулировка греха, тогда, конечно, нужно исповедовать обстоятельства, в которых грех был совершен. Но опять же, как мне запомнили слова одного из духовников Троицы Сергиевой Лавры перед исповедью, он говорил о том, что исповедуя свой грех, не следует называть соучастников греха, таковы должны раскаиваться сами за себя. То есть человек должен исключительно личную исповедь приносить, без попыток самооправдания и принесения вины на других лиц.
Отец Ковдиан, очень часто люди приходят в церковь и не знают, как исповедоваться, потому что многие из них занимаются оккультизмом. Как жить после оккультизма? Это грех или нет?
Занятие оккультизмом является тяжким грехом, связанным с маловерием, или даже скорее с неверием истинному Богу, с обращением к нечистой силе через оккультные занятия или через прочтение соответствующей литературы. Поэтому в этом грехе человек, если он является христианином православным, обязательно должен каяться, понести епитимию. И, соответственно, конечно, мы не должны отчаиваться в милосердии Божьем. А если человек искренне кается, в том числе в таких тяжких грехах, как занятие оккультизмом, Господь может его простить и прощает таинство покаяния. Главное, чтобы человек не возвращался больше к этому греху. Это, кстати, правило касается любого другого греха, особенно таких тяжких, совершение которых зависит от произволения человека. То есть какие-то грехи человек не может сразу преодолеть, нужно бороться длительное время. Какие-то грехи человек должен оставить сразу, и это вполне по его силам. Например, вот как раз занятие оккультизмом относится ко второй категории. То есть это те грехи, которые человек может вполне оставить быстро и достаточно радикально разорвать с этим, не повторять эти грехов. В противном случае его покаяние может быть недействительным, поскольку не было принесено плода покаяния, плода, который Господь от нас ждет. А именно о плоде покаяния говорится уже в Евангелии, в частности, в проповеди святого Иоанна Предтечи. То есть, если человек не творит плодов покаяния, не исправляет свою реальную жизнь, то Господь может забрать у него и земную жизнь, и может наказать его болезнями. Поэтому с исповедью не следует играться. Это очень серьезное таинство. Нужно относиться максимально ответственно к этому таинству, приходить к нему регулярно, но и самое главное, исправлять свою жизнь после участия в этом таинстве.
А простятся ли грехи мелкие, если их не называть на исповеди?
Если человек не называет свои грехи на исповеди, они ему не прощаются.
А как найти силы на следующую исповедь? Как часто надо исповедоваться?
Чтобы найти силы на следующую исповедь, нужно вспоминать прочаще про страшный суд Божий, о котором говорится нам в Слове Божьем, и про свою собственную смерть, когда человек уже не сможет изменить свою вечную участь. В этой связи исповедь – это уникальное средство примирения с Богом в земных условиях после совершения греха. Если бы не было этого средства, если бы не было этого удивительного таинства, то, наверное, мало кто бы из нас мог надеяться на спасение, поскольку люди порочны нередко и часто согрешают и делом, и словом, и мыслями, и очень сложно сразу бывает отстать от каких-то длительных греховных привычек. Поэтому исповедь – это незаменимое средство для спасения, для того, чтобы после окончания этой земной жизни наследовать вечную жизнь.
Но все-таки скажите, сколько вот минимально?
На мой взгляд, чем чаще человек исповедуется, тем лучше. Минимально хотя бы раз в пост. У нас 4 многодневных поста, великий, Петров, Успенский, Рождественский, хотя бы 4 раза в год человек должен исповедоваться. Но это самый, так скажем, на мой взгляд, самый маленький объем, количество. Лучше, конечно, исповедоваться чаще, и я обычно рекомендую исповедоваться хотя бы раз в месяц для людей, тех, кто приходит на исповедь, поскольку это помогает более трезво оценивать свои слова, дела и мысли, и легче бороться со своими страстями, когда человек исповедуется чаще. Соответственно, как об этом пишут святые отцы, необходимость повторять снова свой грех на исповеди и стыд, который человек испытал при исповедании своих грехов, все это в совокупности позволяет с легкостью, с большей легкостью отказаться от повторения греха в своей личной жизни.
Батюшка, скажите, а отвечают ли дети за свои грехи?
Если ребенок пришел в сознательный возраст, то, в принципе, отвечает. На этом основано правило исповедовать детей 7-летнего возраста. Ну, конечно, ребенок, каждая это личность со своими индивидуальными особенностями, поэтому у кого-то период зрелости сознательного возраста наступает чуть раньше, то есть осознание своих поступков, у кого-то чуть позже, но в целом, в среднем, при достижении 7 лет, то есть когда мы привыкли отправлять человека в школу, он уже, в принципе, может отвечать за свои поступки, как-то их анализировать. А на этом как раз основано и в том числе участие человека в таинстве покаяния.
Спасибо за ответ. Скажите, а как отличить грех от самоедства?
Самоедство – это… Вы, наверное, хотели задать такой вопрос. Как отличить покаяние в грехе от самоедства?
Да.
Покаяние в грехе – это не просто… название своего греха, перечисление, упоминание о нем на исповеди. Но это еще и желание избавиться от греха, решимость, которую человек проявляет при перечислении греха, сокрушении о грехе, печаль о том, что человек сделал ошибку в своей жизни, особенно если это грех смертный. И, как я уже говорил ранее, желание во что бы то ни стало начать борьбу с грехом, чтобы очиститься, избавиться от него и от его последствий. Вот это вот покаянное чувство. Оно разумное, и оно, как правило, всегда связано с надеждой на милосердие Божие. Если же человек занимается, как вы сказали, самоедством, то есть просто себя грызет как-то морально, унижает, не надеясь на Божье милосердие, то это, конечно, не имеет ничего общего с таинством покаяния, поскольку во многих богослужебных текстах, в самом Священном Писании говорится о том, что Бог наш есть Бог человеколюбивый и милостивый, и одно из имен Божьих – это любовь. И Господь дает нам эту земную жизнь как раз-таки для того, чтобы мы вот к этой любви Его могли принести в ответ свою любовь, свою преданность, свою благодарность, очистившись от наших греховных порочных привычек, от страстей, которые, собственно, отделяют нас от Бога, не позволяют нам увидеть Бога в своей жизни и увидеть Его в своем сердце. А именно об этом говорится в одной из заповедей блаженств: «Блажены чисты сердцем, поскольку они увидят Бога». Поэтому, если человек не борется за чистоту своего сердца, за чистоту своих мыслей, слов и дел, то он очень далек от зрения Бога в своей жизни.
Батюшка, бывает такое, что человек совершил грех и носит его как чемодан без ручки, тяжелый чемодан, тяжелый груз, и не знают, как с этим справиться. Можно ли на исповеди указать, что грех был совершен очень давно?
Если этот грех тяжкий, да, в принципе, даже если не очень тяжкий, конечно, человек может упомянуть о сроке совершения греха, тем более, что это может отразиться на епитимии, которую священник может на него возложить после завершения таинства покаяния, после чтения разрешительной молитвы. В принципе, это имеет значение, но здесь немаловажно еще и то, какой конкретно человек грех совершил. Если этот грех уже не подлежит исправлению, например, аборт, его невозможно уже исправить, поскольку грех совершен, и, по сути, человеческая жизнь в утробе матери прекращена, плод умерщвлен, ребенок умерщвлен, то в таком случае, конечно, имеет большое значение как человек сам относится к этому греху, как он пытается совершить какие-то добрые дела, чтобы Господь простил ему этот грех и помог как-то вот исцелиться от последствий греха. Потому что последствия любого греха, тем более такого тяжкого, о котором я сказал, они, конечно, могут длиться какое-то время определенное и требуют большого труда человека над собой, чтобы, с одной стороны, не впасть в отчаяние, с другой стороны, не злоупотреблять милосердием Божиим. Поэтому срок, который человек провел от совершения греха до исповеди, важен, но не столь важен, если человек исповедуется регулярно.
Скажите, а почему после покаяния совесть не отпускает? И как узнать, простил ли Бог?
Господь прощает наши грехи, как я уже говорил, взирая на сердце человека, взирая на его искренность, искреннее его намерение. Поэтому, значит, нужно иметь в виду, что не всегда мы можем почувствовать облегчение сразу во время или после исповеди, ведь сказано в псалме «Уклонись от зла и сотвори благо». То есть мало просто исповедовать грех, нужно еще и сделать добрые дела, которые бы были противоположны этому греху. То есть, например, если человек крал чужое, он должен отдать и что-то свое, то есть оказывать дела милосердия. Если человек, например, обижал кого-то, сквернословил, то он должен не только перестать сквернословить и обижать кого-то, но и прощать своим обидчикам. То есть, когда мы делаем противоположные вещи по отношению к греху, нам легче преодолевать тяготение к греху, привязанность к нему, и мы приближаемся к Богу.
Скажите, а может ли христианин взять на себя чужие грехи?
Нет. Взять на себя грехи, все грехи всего мира мог только Господь и Бог наш Иисус Христос, как об этом говорит Священное Писание в Евангелии от Иоанна, об этом говорится, Святой Иоанн Предтеча свидетельствует о Христе, все Агнец Божий, вземлющий грехи мира. Только Он, как Бога-человек, мог и взял на себя все грехи людские, и именно на основании этого, на основании Его искупительного подвига строится сила всех таинств церковных, в том числе таинства исповеди.
Скажите, а можно ли за один раз и вообще возможно ли покаяться во всех грехах, что были в жизни, за один раз?
Видите ли, человек, когда начинает обращаться к Богу после произвольной греховной жизни, обычно видит, замечает какие-то сначала более крупные грехи. А чем больше он воцерковляется, чем более серьезную духовную жизнь он проводит, изучает Слово Божие, святых отцов, книги об исповеди, упоминаемый мной уже опыт построения исповеди или в помощь кающимся, чем лучше и сильнее обостряется в нем голос совести, тем более мелкие грехи он начинает замечать за собой. Поэтому ваш вопрос, он имеет такой ответ в связи со степенью воцерковленности человека. То есть чем более человек воцерковлен, тем он должен замечать мелкие, тем более мелкие погрешности он должен видеть за собой.
В книгах написано, что бывают блудные вот сны, которые нужно исповедовать. Это нужно делать или нет?
Если этот сон повлиял на нас таким образом, что человек осквернился, то, конечно, он должен рассказать о причинах этого осквернения. Конечно, человек обязан испытать свою совесть, потому что нередко блудные сны снятся не просто так, а не без основания, потому что человек, например, присытился на ночь или позволил себе какие-то неправильные взгляды с вожделением на лиц другого пола или подобные нарушения допустил. Поэтому Господь попускает такие искушения, чтобы человек отрезвился и проводил более внимательный образ жизни. Ну и кроме того, конечно, человек должен понимать, что на пути как к Богу неизбежно будут трудности, неизбежно будут какие-то преткновения. Главное, чтобы вектор у нас всегда сохранялся. И вот как раз блудные сны, о которых вы сказали в вопросе, это одно из преткновений, одно из искушений, которое может, так сказать, случиться с христианином на его дороге ко спасению. Но это искушение, как и прочие, христианин с верой на помощь Божию, с молитвой, с чувством покаяния должен преодолеть.
Скажите, вот бывает такое, что молодые люди пришли исповедоваться и начинают смеяться. Смех на исповеди, что делать?
На мой взгляд, смех – это несерьезное отношение к таинству исповеди. Если человек, конечно, вот смеется, рассказывая о своем грехе, это может свидетельствовать о достаточно легкомысленном отношении к своим грехам. И здесь вопрос, есть ли у человека чувство покаяния, чувство сокрушения. Это одно из важных условий действенности таинства. Конечно, разрешает грехи сам Господь, который невидимо присутствует на исповеди. Но, как уже говорилось ранее, Бог смотрит на сердце человека. И если он видит лукавство, если он видит, что человек пытается таким образом как-то заигрывать с ним, как-то избежать наказания за свои дурные поступки, не исправляя себя самого, то Бог, конечно, накажет такого человека за злоупотребление его милосердием и за неправильное отношение к тем таинствам, которые он дал для нашего спасения.
Скажите, а может ли покаяться психически больной человек?
Это зависит от степени его сознания. Если человек адекватно может оценивать свои поступки, он может покаяться, принести покаяние. Если у него степень адекватности низкая, то есть человек не понимает, что он совершает, то я бы порекомендовал прежде всего родственникам этого человека, а если они пекутся о его духовном состоянии, попросить священника пособоровать его прежде всего. В таинстве собора они прощаются забытые грехи, как об этом говорит святой апостол Иаков в соборном послании. Поэтому таинство ели освящения, оно же соборование, оно как раз имеет силу не только прощать забытые грехи, но и исцелять человека, его душевной телесной немощи. И если человек придет в более правильное состояние с точки зрения адекватности, восприятия своих поступков, слов, мыслей, тогда, конечно, может уже идти речь об исповеди. Если же человек пока не осознает за собой, не видит греха, не понимает отличия греха от добродетели, не может адекватно оценивать свои поступки в силу психического состояния, то еще одним средством приведения его к покаянию может просто быть чтение вместе с ним покаянных молитв, например, 50-го псалма или исповедание грехов, которые мы должны приносить в составе вечерних молитв, молитв на сон грядущим. Если человек принимает участие в общей молитве или сам молится Богу, Господь все равно рано или поздно просветит его сознание, и человека может таким образом подготовить к таинству покаяния.
Батюшка, вот скажите, есть такой вопрос, люди, когда исповедуются, они часто думают о том, близкие на том свете, их слышат или нет?
Эти размышления не имеют значения, поскольку они не касаются напрямую спасения конкретной человеческой души. Отношения наших близких, которые ушли в загробный мир, не должно быть для нас определяющим фактором. Для нас определяющий фактор – это, конечно, Слово Божие и его святоотеческое толкование, в том числе в отношении духовной жизни христианина.
Вопрос уже этот был сейчас, но я его повторю. Я исповедуюсь в грехах своих тяжких. Может ли священник донести мою исповедь в правоохранительные органы? Где уверенность, что он сохранит тайну?
Это дело совести священника. Если священник сообщит о каком-то уголовном преступлении, которое ему было раскрыто в качестве во время исповедания грехов тем или иным человеком, если он раскроет это и расскажет об этом правоохранительные органы, он сделает тяжкий грех, каноническое преступление совершит, за которое, в принципе, он должен быть подвержен прещению со стороны высшей церковной власти, то есть своего епископа. Рассказ о совершившемся в таинстве исповеди не может быть произведен священником. Единственное тут исключение, если священник в качестве нравственного какого-то назидания своей пастве упоминает о грехах без названия конкретных их совершителей, то есть без конкретных имен или без каких-то знаков, которые бы воспринимались людьми как указание на того или иного согрешившего человека. То есть если священник упоминает, например, что вот в наше время распространились такие-то грехи, что люди с ними плохо борются, и вот это свою проповедь строит на своей духовнической практике, это не запрещено. Но главное, чтобы не раскрывалась при этом тайна исповеди каждого конкретного человека. Это очень важно. Это существеннейший момент. И, к сожалению, в синодальную эпоху, особенно в 18 столетии, этот момент не учитывался. Но, по милости Божией, в современных условиях тайна исповеди должна сохраняться. И это очень важный аспект священнического служения.
А можно ли приходить на исповедь только с одним грехом?
Можно.
И прощены ли будут грехи на исповеди, если священник, возможно, не все услышал, не все грехи?
Если священник чего-то не услышал, он может переспросить, но в любом случае нужно исповедоваться по возможности так, чтобы священник слышал то, что говорит ему кающийся. Если же человеку тяжело исповедовать свои грехи, или, например, большое число людей стоит вокруг и нет возможности как-то дистанцироваться далеко от них, такие случаи бывают, особенно на праздничных службах в больших храмах, в таком случае можно попробовать договориться со священником, чтобы он прочитал записанную на листочке исповедь. И в таком случае, если у него какие-то есть вопросы, мог бы задать уже на основании прочитанного эти вопросы кающемуся. То есть, в принципе, такая форма, хотя и не совсем правильная, но она возможна вот в таких условиях, о которых я сказал. Но, в принципе, в идеале, конечно, кающийся не должен бояться исповедовать свои грехи любому правильно поставленному священнику канонической церкви, поскольку таинство совершается все-таки Христом, а священник есть только свидетель, как об этом говорится в последовании таинства покаяния.
Отец Клавдиан, вот сейчас стало очень модно иметь своего духовника. И некоторые люди даже не понимают, нужен он, не нужен. Так нужно ли искать духовного отца? И зачем он нужен, духовник?
Моды меняются, а потребность в духовном отце должна оставаться всегда у христианина, поскольку духовный отец – это наш наставник на пути к спасению. Конечно, святитель Игнатий Брянчанинов и святые отцы XIX-XX веков пишут о том, что сейчас таких вот прозорливых духовных старцев практически нет у нас, но одни отнюдь не говорят о том, что совсем нет духовно опытных людей. То есть все равно у человека есть чем руководствоваться. Это Евангелие, это послание святых апостолов, это святые отцы, их творения, их проповеди. И, конечно, это совет духовно опытных пастырей, которые могут и, в принципе, поставлены Богом на то, чтобы осуществлять душепопечение. Душепопечение является одним из важнейших аспектов священнического служения.
И последний вопрос у меня от женщины молодой. Дает такой вопрос. Не является ли лукавством и грехом постоянно грешить и каяться в одном и том же грехе?
Угу. Дело в том, что, конечно, когда человек совершает такие тяжкие прегрешения, которые несовместимы с понятием о чистоте, с понятием о нравственности, даже в обществе, не говоря уже о церкви, конечно, человек должен и призывается радикально начать борьбу с этими грехами и освободиться от них, уйти от них, даже если это связано в той или иной степени с его профессиональной деятельностью. Здесь важно понимать, что заповеди Божии даны для всех, не только для мирян, не только для монашествующих и священнослужителей, но и для мирян. Для каждого верующего человека заповеди Божии есть закон. И поэтому мы должны эти заповеди соблюдать, не оправдываясь тем, что это сфера наших каких-то интересов заставляет нарушать заповеди заставляют тяжко смертно согрешать. С совестью нельзя идти на компромисс. А если совесть замолкнет в человеке, то все равно, когда наступит его смертный час, все эти грехи, которые он оправдывал, в которых он так и не покаялся и не избавился, они могут быть ему вменены в грех и в вину, и будет большая проблема душе этого человека при переходе в вечность и при прохождении посмертных мытарств. И эти слова – это не просто какие-то голословные обвинения или там предостережения. Есть в одном из псалмов, то есть, собственно, в Священном Писании, такие слова: «Смерть грешников люта». Об этом говорит святой пророк Давид в 33-м псалме. Поэтому, если мы не хотим переходить в вечность, не готовыми переходить тяжелым умиранием или испытывать тяжелые страдания на посмертных мытарствах, когда испытываются все нераскаянные, неоставленные грехи, то лучше не злоупотреблять милосердием Божиим и оставить те грехи, которые мы можем оставить, если даже это связано с оставлением какой-то профессиональной деятельности. Например, если человек привык заниматься каким-то грехом в рамках своей работы, то все-таки грех нужно оставить. Если это связано с оставлением этой работы, соответственно, нужно оставить и данную работу, найти другую, которая бы не связана была с тем или иным грехом. Это и является, собственно, деятельным покаянием. Если человек просто называет свой грех, но не хочет его оставить, это свидетельствует о том, что на самом деле он любит грех больше, чем Бога. А значит, он не хочет быть с Богом. А раз человек не хочет быть с Богом на земле, соответственно, он не сможет быть с Богом и в вечности. Поэтому человек должен максимально решительно бороться с любым из своих грехов, в том числе со смертными грехами.
Отец Клаудиан, спасибо вам большое. Сегодня наша передача была посвящена исповеди. Пожелайте что-то нашим радиослушателям на прощание.
Дорогие братья и сестры, мне бы хотелось искренне пожелать всем нам почаще приходить к таинству покаяния, искренно, без самооправданий, каяться в своих грехах, получать от Бога прощение в них, милость Его, и проводить правильную духовную жизнь с учетом наших анализа наших предыдущих ошибок и с учетом святоотеческого учения, учения евангельского, конечно. Дай Бог, чтобы по милости Божией мы все, достойно очистившись на земле от всяких грехов, сподобились лицезреть лицо Божие, Его самого на небесах. Помогай всем, Господь!
Спасибо вам!
С отцом Клавдианом Меньшиковым беседовала корреспондент Фатинья Михайлова.